И здесь мы переходим к некоторому еще очень важному вопросу, разделяющему иудаизм и христианство. Опять-таки, разделяющему – это вопрос относительный, потому что это отличие, как любили говорить в советское время, не антагонистично. То есть, иными словами, оно комплементарно. Дело вот в чем. Что такое монотеизм? Мы сказали выше и раньше, что монотеизм – это ощущение своей жизни как диалога с Богом. То есть, что Бог создал человека по образу и подобию, дал ему свободу выбора, прежде всего, потому что без этого нет никакого образа и подобия, дал ему заповеди, дал ему личностность, дал ему свои способности, свои возможности, человеческие, а дальше ведет с человеком диалог. Все, что Бог говорит, все, что происходит с человеком, это Бог ему говорит что-то. Все, что человек делает, все, что человек что-то говорит, и человек воспринимает жизнь как диалог с Богом. Он ответственен перед Богом за то, что он делает, то, что происходит, он и что он вокруг. Это восприятие человека западным, человеком Запада. Монотеизм, конечно же, накладывает на человека много обязанностей. Монотеизм говорит человеку, каждому, что он за себя лично отвечает, что ему нечего ссылаться на трудности, на проблемы, на воспитание, на экономику и на все прочее, что все, что он делает, он свободен, за все, что он делает, он отвечает. Эта идея, тем самым, монотеизма, возложила на индивидуум очень много ответственности, поставила индивидуум в центр жизни. Возложив на каждого человека, на каждый индивидуум ответственность перед Богом, или что то же самое, хотите сказать, перед историей, перед мирозданием, перед человечеством, это одно и то же, да, в данном контексте. Возложив ответственность на каждого индивидуума, ответственность перед Богом, перед историей, перед жизнью, оно чрезвычайно продвинуло общество. Потому что продвижение общества напрямую зависит от того, сколь много ответственности возлагается на человека. Если человек безответственный, то, соответственно, и продвижения общества нет. Потому что человек самый один маленький, он раб, он не свободен, он ничего не знает, он простой человек, отстаньте от меня. И общество буксует. Если каждый человек отвечает, то есть больше конфликтов, есть больше споров, зато есть больше продвижения. Но это концепция монотеизма, которая понятна, еврейская, исходна из Торы, из еврейской Библии, распространилась по человечеству, и сейчас более-менее все человечество ее воспринимает. И восточное человечество тоже вестернизируется, воспринимая все эти концепции, хоть через Голливуд, хоть через, так сказать, что-то такое простое, не обязательно читать Ромео и Джульетту, можно посмотреть это в кино, но, по крайней мере, идея монотеизма, так сказать, все равно распространяется, никуда не деться. Однажды в одном из диалогов между восточными и западными людьми, межрелигиозный диалог, мой один знакомый был свидетелем того, как человек Востока, там буддист или индуист, сказал, вот вы, западный человек, сказали слово «Бог», вот с большой буквы. Вы должны понимать, что в нашем языке нет такого понятия. То есть человек Востока, когда западный человек говорит слово «Бог», он имеет в виду еврейского личностного Бога. Дальше он направляет это в христианство, в иудаизм или в ислам, он имеет в виду именно эту концепцию. И эта концепция, это просто суть его жизни, он не может от нее вообще-то решиться. Он может сказать, я это признаю, я это не признаю, но это понятие, это часть его структуры жизни, часть его взгляда на мир, наличие личностного Бога. Поэтому западный человек уже просто не может иначе смотреть на мир, таков его язык, которым он выражается. А восточный человек совершенно не так смотрит. Да. Так вот, таким образом, концепция монотеизма – это основа основ Запада. Но. Дело в том, что в иудаизме существует монотеизм на двух уровнях. Один уровень – это то, что мы обсудили, это диалог каждого человека с Богом. Второй уровень монотеизма – иной. Так вот, второй уровень монотеизма – который есть всюду в еврейской Библии, но которого совершенно нет в христианстве, это уровень монотеизма общенациональный. Что народ – это тоже личность. Народ – это тоже национальный организм. Народ имеет свободу выбора. Народ имеет свои заповеди, свою мораль. Он может поступать хорошо или плохо. Он может делать правильно или неправильно. Народ – все, что делает народ, все решения, которые он принимает, Все тот путь, по которому он идет, это некоторое слово, которое народ говорит Богу. Все, что происходит с этим народом, это то, что, чем Бог ему отвечает. Иными словами, происходит не только индивидуальный диалог каждого индивидуума с Богом, но и общенациональный диалог евреев как народа с Богом. Эта вторая концепция была очень сильна во времена библейские. И в еврейской Библии она проявлена просто сплошь и рядом. И всюду мы видим, что народ ведет себя так-то или не так-то, и происходит то-то или иначе. Но человечество не могло воспринять сразу две такие концепции. Это было бы слишком много. Поэтому в период второго храма общенациональный диалог постепенно распадался. Так что к концу второго храма все большее значение стал принимать только индивидуальный диалог. Поэтому, в частности, например, награды и наказания сместились из общенациональной в индивидуальную. Поскольку уже народ не воспринимается как целое, а воспринимается только индивидуум, как настоящее что-то. А раз они стали индивидуальными, то они были загнаны в загробную жизнь. Потому что для народа-то награды и наказания происходят в этой жизни, а для индивидуума отнюдь не так. Поэтому, когда индивидуальный диалог занял все пространство, а общенациональный был сдвинут совсем на периферию, чем больше было индивидуального диалога, тем больше было загробной жизни. И тем больше награды и наказания переселялось в загробную жизнь, тем больше смысл переселялся в загробную жизнь, тем больше цель переселялась в загробную жизнь. К концу периода второго храма это стало всеобщим. И более того, как бы иудаизм в каком-то смысле и был разрушен храм, евреи были изгнаны, потому что они потеряли это чувство общенационального диалога. Христианство вышло из иудаизма ровно в этой точке. Поэтому христианство несет на себе только индивидуальный диалог, но совершенно не несет общенационального. Для христианина, конечно, Богу Богово, а кесарю кесарево. Что означает для него, что духовность ищи в индивидууме. Святость может быть у личности. Достижение главное, которое можно достичь, это уйти от мирской жизни. Не обязательно совсем уходить, но это идеал, по крайней мере. Высшая связь, это только уход от мирской жизни. Скажем, ну, например, скажем, не монах не может занимать духовные посты в церкви. Например. А почему, казалось бы, нижние священники могут быть и такими, и женатыми, и неженатыми? А вот, скажем, даже в православии патриархом не может быть не монах. То есть, иными словами, есть безусловный акцент на то, что настоящая святость достигается при уходе от жизни. Вся эта дихотомия, что Богу Богу, а кесарю кесарево, она базируется именно на ощущении, что есть только индивидуальная святость. Есть только индивидуальный диалог, и только индивидуум – это нечто содержательное и сущностное. Отсюда выходит, естественно, награда наказания в загробной жизни, отсюда исходит спасение души, например, да? Я же сказал, а в иудаизме не спасение души, а продвижение человечества, например, что совершенно другая вещь. И фраза, как бы, так сказать, Павла, скажем, «не тели на иудея» означает не то, что все, так сказать, люди-люди, это все это и так знают, что все люди равны, а она означает, что народы больше не являются группами. Есть только индивидуальное членство в церкви. В церкви христианской нет национального членства, членство только индивидуальное. Поэтому с точки зрения, конечно, в православных странах, где религия отказалась под государством, да, в отличие от католицизма, религии пришлось взять на себя некую патриотическую, так сказать, функцию. Но это было следствием того, что она находилась под государством. По сути дела, в христианстве этой функции нет. В христианстве мыслится, конечно, церковь вселенской и только. Естественно. Но, скажем, вы же не думаете, что, допустим, японская православная церковь может быть патриотически японской. Правда? Потому что она явно, вот русская, вы так мыслите, она может быть патриотической русской церкви, она играла такую роль в истории России, только потому что она была частью русского государства, частью госаппарата, по сути дела, всю историю России. она когда-то была при Петре, она была формально структурой госаппарата, а при Никоне был конфликт между царем и патриархом, но это не меняет дело. С самого начала Русская Православная Церковь была создана российским государством, было сделано крещение, произошло сверху, она была оформлена как государственная церковь, и получила она автокефалию специально, чтобы Москва была Третьим Римом. В этом ее, так сказать, задача. Поэтому у нее есть некие черты патриотизма, если так скажем, да, национального сознания. Но в принципе в христианстве этого нет совсем. И поэтому, скажем, филиал Русской Православной Церкви, которая называется Японская Православная Церковь, какой же у нее должна быть патриотизм? Может быть, русский патриотизм или японский патриотизм? При том, что она японский филиал Русской Православной Церкви. Но в принципе так устроено христианство, оно, конечно, устроено на том, что церковь всемирная, церковь общемировая, она католическая или кафолическая в православии, это, так сказать, собственно, одно и то же, что она всемирная. И поэтому членство в ней только индивидуальное. Следствием этого подхода, того, что членство только индивидуальное, является то, что все внимание духовности направлено на личность. В истории народов не надо искать духовности. Духовность ищется в истории личности, в биографии личности, в том, какой была личность в сложных ситуациях, но не в том, какая была история народа. История народов вообще не рассматривалась христианством как нечто, заслуживающее религиозного внимания. Или она писалась «История народов», но она была не религиозной, она была вне религии. Поэтому никак не рассматривался в процессе развития христианства, не было, ну, кроме так отдельных, скажем, Бердяев в России, есть отдельные представители христианства в 20 веке, которые немножко к этому подошли. Но главная линия христианства, никогда история народов не рассматривалась как духовная. Простейший пример рассмотрим. Если в русской церкви употребить термин «священная история», то он относится к истории евреев, а не к истории русских. Скажем, пример, да, хоть простейший. Термин «священная история» в христианском сознании означает историю евреев, но не историю русского народа. Другой простейший пример, вы услышали, наверное, что есть такой еврейский праздник Ханука. Правда? Праздник Ханука связан с тем, что во время восстания Маковеев евреи смогли получить независимость, восстановили службу в храме, восстановили собственную религию полноценно, хотя храм не был разрушен, восстановили полноценность собственной религии и собственную государственную независимость. Но если задуматься, то победа на Куликовом поле ничем не хуже Хануки. По сути дела, она играла в истории России ровно ту же роль. 200 лет татаро-монгольского ига, Русь освобождается, на этом освобождении было создано государство Россия, по сути дела, да? Великорусы это и есть те, кто освободился от татар сами, а не те, кого захватили литовцы или там потом поляки, да, которые стали украинцами и белорусами. Это и есть самосознание русских. Для формирования этого самосознания победа над татарами играла ключевую роль, вплоть до того, что на русском кресте изображен полумесяц. Это всем известно, да, надеюсь? На русском кресте, вот посмотрите на русскую церковь. Вы живете там, а не я. Посмотрите, почему у нее полумесяц под крестом? Потому что это и есть взятие Казани. Конечно. Это и есть освобождение от монголо-татарского ига. Взятие Казани или Куликовская битва, но это и есть победа теперь. Эта победа не была осознана русским народом как ежегодный русский праздник. Нет в России такого праздника ежегодно, чтобы каждый русский вспоминал русскую историю и праздновал победу в Куликовской битве. Святые, но святые – это всегда индивидуум, вырванный из истории, потому что он не рассматривается народом как праздник национальной истории. Святой, во-первых, его совсем не всякий его знает, и не всякий тем более знает день этого святого, даже если знает его имя. Но уж, по крайней мере, он осознается как подвиг личности, а не как непрерывность исторического процесса. Это абсолютно разные вещи. Да, закон о памятных датах, Да, но я не знаю, может ли вы восстановить Куликовскую битву, потому что дата-то неизвестна. Дата там, по-моему, неизвестна. Есть, да, ну, по-моему, окей, хорошо, да, есть, да, ну, хорошо, окей, хорошо, в последнее время началось, но точно таким же статусом должно было бы, ну, хорошо, но, как сказать, но это не интегрировано в русскую культуру. Брат, например, крещение Руси, по идее, должно было быть центральным праздником русского народа. Какая же дата? Ну, хорошо. Но нет сомнения, что средний русский человек не празднует ежегодно дату крещения Руси. Понять, что я искренне желаю русскому народу все это восстановить. Но нет сомнения, что это ушло не в советское время. Этого не было в принципе в русской культуре. Этого не было интегрировано в русской культуре. То, что это сохранялось для специалистов и профессионалов, это не было народным. Здесь никуда от этого не деться. Я вполне желаю русскому народу, чтобы он это восстановил. Не в смысле, что это было утеряно советской властью. Это было утеряно православной церковью до этого. Чтобы он это построил. Потому что это действительно национальное сознание, что с моей точки зрения очень позитивно. Но если оно сегодня есть, оно в зачаточном состоянии. Хотел сейчас добавить только под конец, что вот это вот понимание общенационального диалога, которое зафиксировано в иудаизме, например, в празднике Ханука или в празднике Пурим, которое воспринимает историю народа как диалог с Богом, и вы, если вы так воспринимаете, вы должны спросить самих себя, что русский народ сказал Богу за последние 100 лет. И что Бог ему ответил. Подумайте в таком разрезе. То есть индивидуум должен задумываться о своей личности, также народ должен задумываться о своем народе, о своем поведении. Иными словами, подумайте, что вы сказали Богу за последние 100-200 лет, что Бог вам ответил. Так же, как я как еврей задумываюсь над тем, что еврейский народ сказал Богу за последние 100-200 лет, что Бог ему ответил. Именно в этом плане, окей, я над этим думаю, это составляет часть моей жизни. Я могу об этом рассказать, но это уже будет больше аспект. Но это и есть восприятие национальной ответственности. Так вот, иными словами, если вы считаете, что русский народ, он обладает духовностью, то расскажите о своем самом себе, не мне, себе расскажите, о чем вы поговорили с Богом за последние 200 лет. Я хочу сказать, что этот диалог, этот общенациональный диалог в иудаизме, он возрождается сегодня. Он возрождается в Израиле, потому что в период изгнания и диаспоры он не мог осуществляться. Поэтому пока человечество переваривало через христианство и частично через ислам еврейское понятие об индивидуальном диалоге с Богом, в это время евреи были в рассеянии. Но поскольку пришло время передавать человечеству вторую порцию Божественного Света. И поскольку пришло время передавать человечеству не только индивидуальный, но и общенациональный диалог, и поскольку пришло время на индивидуум возложить не только ответственность за свое поведение, но и ответственность за поведение его государства и народа, то есть пришло это время, человечество продвинулось, человечество повзрослело до этого, то поэтому в иудаизме произошло собирание опять в Сион и возрождение государства Израиль, которое перед самими евреями, которые тоже это совсем не все понимают, поставило задачу общенационального диалога. Поставило ее живьем, здесь некуда деться от нее. Когда мы живем в этой стране, нам некуда деться. В этом смысле Израиль – это верхушечная почка западной цивилизации. Здесь вырабатывается сегодня тот баланс между индивидуальным и общенациональным диалогом, который затем смогут воспринять народы мира. Мы, собственно, его разрабатываем, потому что общенациональный диалог не сменяет индивидуальный. Индивидуальный остается, конечно, но общенациональный к нему добавляется. В добавление к ответственности личности за себя добавляется ответственность личности за свою историю. А история – это не его, история – это народа. За историю его государства, за поведение его государства, за все, что вокруг. Конечно, в принципе, это идет к объединению человечества. Но объединение человечества – это объединение народов, а не объединение личностей только. Как человек состоит из органов, а не из клеток. Клетки меняются, зато органы остаются. Также и человечество устроено из народов. Поэтому мессианский еврейский идеал – это мир между народами, а не мир между людьми. Потому что реализоваться, полноценная реализация личности невозможна без национального организма. Поэтому он ему жизненно необходим. Так вот, это поднятие уровня диалога с Богом, поднятие монотеизма на следующий уровень, на уровень диалога национального, когда история воспринимается как личная ответственность, и когда вы ответственны будете за русскую историю, а не только за процент пенсии, который сейчас получают, так сказать, несчастные граждане бывшего Советского Союза. Вот это и есть направление развития. Оно очень серьезно. Оно, конечно, заставит Запад полностью пересмотреть все свои нормы. Абсолютно, просто полностью поменяться. Но Израиль является в некотором смысле той лабораторией, где это постепенно вырабатывается. Как в древности вырабатывался индивидуальный диалог, а потом распространялся по человечеству. Сегодня мы и прокладываем эту лыжню. В этом смысле нам во многом труднее. В этом смысле у нас гораздо больший конфликт, в этом смысле у нас гораздо острее все стоит. Потому что мы идем впереди. Не знаю. Мы надеемся, что мы выстоим. Но, по крайней мере, это и есть ответственность за судьбу человечества. Вот это и есть самое главное, что мы должны воспринять.